Так, так, так.
Итак, продолжим. Сейчас мы переходим к Канту. Фигура очень важная, и я постараюсь дать некий настрой, да, то, что вы сказали, ключики. Кант. Философия XIX века и начала XX века действительно во многом продолжает решать те вопросы и по-разному определяется к тем проблемам, которые поставил Кант своей философией. Кант. Итак, значит, годы жизни этого человека для того, чтобы, ну, как бы так исторически мы понимали и преемственность, годы жизни человека этого 1724 по 1804 год. Немецкий мыслитель Кёнигсберг. Да, Кёнигсберг одно время. Да, похоронен, да, 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 все, все, все нормальненько. Что здесь важно? Что нового привнес Кант в философствование? А сам Кант понимал, что он сделал очень важный шажок. И то, что он сделал, он сам называет коперниканским переворотом в философии. Коперниканским переворотом в философии. Что же это из себя представляет? Я сейчас прочитаю отрывочек. Что он под этим понимает? Угу. Итак. Так, 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 что-то не находится. Ну ладно, я смысл скажу, не буду читать цитатку. Итак, он говорит, что вся предыдущая философия двигалась в предположении, в том предположении, что человек не центр, что человек вращается вокруг природы. На этом пути, говорит Кант, философия не достигла успеха. И он говорит, а надо попробовать, а не лучше ли получится, если мы примем, что не человек вращается вокруг природы, а природа, внешний мир вращается вокруг человека. То есть на самом деле Кант, опять же, да, как Декарт, как Августин на самом деле, ставит человека в центр. Ставит человека в центр, и, по сути, в дальнейшем он будет утверждать, что та картина мира, которая вращается вокруг человека, она структурируется структурами, которые присутствуют в голове человека. То есть на самом деле человек есть созидательная сила в этом мире, он привносит в этот мир смыслы, в которых мы в дальнейшем живем. Не природа первична, да, а человек первичен. Человек и его познавательные силы, познавательные способности. Человеческое мышление активно, вот по сути, что будет утверждать Кант. Оно накладывает, скажем так, природа сама по себе бессмысленна. Эти смыслы формируются в душе человека, душой человека, ну, более конкретно, разумом человека формируются. То есть человек привносит смыслы в этот мир. Человек привносит закономерности, необходимые законы взаимосвязи в этот мир. Человек
не выявляет,
он привносит, да. Ну, опять же, очень трудно сказать, выявляет, не выявляет. Человек смотрит через определенный аппарат на внешнюю реальность, и, естественно, в то, что человек воспринимает из внешней реальности, несет в себе вот эти жесткие структуры, которые обусловлены его аппаратом. Если я буду смотреть через очки вот с такой вот насечкой, то все, что я потом мне придет из внешнего мира, будет иметь эти насечки. То есть смысл такой, что принцип необходимости, принцип необходимой связи, логические связи – это то, что, по сути, человеческий разум накладывает на тот опыт, который приходит в нас извне. И потом мы имеем дело уже с этими логическими связями, с этим логическим опытом, который структурирован. Но вот эти «мир как таковой», говорит Кант, «есть вещь в себе». Что такое мир сам по себе, мы на самом деле не знаем. Мы имеем дело только с явлением этого мира в нашем сознании, в нашем разуме. Понятная идея, да? Если непонятно, вы мне скажите.
Нет, ясно. А он еще не говорит, что человек – венец природы, нет?
А человек, это для него на самом… Нет, а это христианство говорит с самого начала. Это с этим никто не спорит. У него будут очень такие непростые отношения с религией, потому что он попытается религию понять в рамках, в границах только разума. То есть вера, опять же, вопрос очень сложный для Канта, насколько вера им отрицается. Я бы не сказал, что она им отрицается. Это иное, ненаучное измерение. И задача, которую Кант ставит перед собой в критике чистого разума, это на самом деле понять, насколько и как далеко простирается возможность научного познания. И он говорит, для чего это делать? Для того, чтобы оставить место вере, говорит Кант. То есть у него довольно сложные отношения с религией. Он мыслитель во многом просвещения, но в то же время, как бы жестко говорить, вот этот человек неверующий, нельзя. Значит, структуры человеческого познания, которые привносят закон необходимости в то, что мы... Опять же, обратите внимание, законы необходимости привносятся человеческим разумом. И задача, которую ставит перед собой Кант, это разобраться, каковы же эти структуры. Чего? Да. Да. Разобраться, каковы же эти структуры, для того, чтобы ограничить границы, до которых их можно использовать. Это он производит в своей работе, центральной работе, критика чистого разума. Критика чистого разума. Процесс познания по Канту происходит следующим образом. Есть некий мир в себе, как он называет, вещи в себе. Они воспринимаются нашими органами чувств. Причем у нас есть две формы чувственности. Как бы два потока, которые мы воспринимаем. Это пространство и время. Мы мир воспринимаем в пространственно-временных категориях. Сколько там этих, может, для какого-то иного, ну не знаю, какого-нибудь не животного, а какого-нибудь другого сущего, которое мы не воспринимаем, может, там их больше этих. Но мы можем говорить только о том, что мы имеем в себе, что мы можем действительно подтвердить, что мы можем проверить. Пространство и время. После этого, то есть обратим внимание, что познание у Канта начинается с чувственной реальности, с воздействия на наши органы чувств внешнего мира. Это необходимая составляющая пока. Потом вступает в действие рассудок. Рассудок, вот эти вот пространственно-чувственные впечатления, раскладывает по категориям. Категории субстанции, необходимости там, и так далее. По категориям раскладывает. Очень важный момент. И следующая ступень, которая необходима для того, чтобы познание осуществлялось как таковое, это разум. То есть чувственность, рассудок, разум. Разум – это, по сути, тот центр, который делает возможным применение категорий рассудка, которых много, к одному предмету, в их целостности, их целостном единстве. Категорий много, но применение к одному, значит, должен быть центр, который выходит за границы, который над этими категориями соделывает эту целостность. Если рассудок оперирует категориями, то разум оперирует категориями, оперирует идеями.
Рождает идею вещи.
Не рождает идею. Идея в другом смысле.
Оперирует.
Сейчас скажу. Оперирует идеями. Это то есть та сила, ну, идеи,
она надразумная.
Которая сводит их воедино, которая направляет деятельность рассудка. Это идея, это иное понимание идей. Да, иное понимание идей, нежели в Платона. И да, и эти идеи — это идея души и идея Бога. Идея мира в целом, идея души и идея Бога. Вот. То есть, обратите внимание, идея Бога, идея души – это необходимые идеи разума для того, чтобы вообще существовало человеческое познание, для того, чтобы вообще существовало человеческое мышление по Канту. Понятно говорю, да?
Да.
Идеи, да, они направляют познание. По сути, это вот те силы, которые нас подвигают в познавательном процессе. Обратим внимание, да, на что? Обратим внимание, с одной стороны, на то, что через чувственность только начинается этот процесс. Ну, опять же, трудно сказать, где он начинается. Процесс познания – это единый процесс. Рассудок, оперирующий категориями, раскладывающий как по сиду категории, скажем, как просеивающий через эти категории, и разум, который направляет. Для того, чтобы познавать, надо внутренне быть уверенным в единстве и, ну, в единстве космоса, да? То, что познание возможно, например, к примеру, это как раз и есть идея единства мира.
То есть это идеи, получается,
которые... Идеи как направляющие силы. Да, это не есть идея.
Что в голове пришло.
Чуть-чуть.
То, что именно, как бы это сказать?
Двигатель, можно сказать. Это то, что, ну, скажем, как бы идея как то, что толкает разум к познанию.
Как вектор,
это вот как, да? То, что
вектор.
Необходимо, да, как вектор, да. Который, что необходимо разуму для того, вот как бы это такова его природа.
Как вектор, как взгляд, да. Вот.
То есть это то, что, грубо говоря, приходит в голову мысль, да? Это вот следствие вот этой идеи, как вот.
Очень грубо, то да. Понятно, любая идея, любая мысль, она базируется на тем, что есть вот эта направленность и стремление к тому знанию предельному. А что здесь мне бы еще хотелось сказать, говоря о Канте? Сейчас. Так, очень важный момент, да, что я его подчеркну. Очень важный момент – это то, что, по сути, вот эти вот моменты общезначимости, необходимость как таковая, не есть некая внешняя реальность, а есть продукт, по сути, деятельности нашего разума. Отметили. То есть человек становится активной фигурой, формирующей мир.
То есть нет реальности, а есть отражение разума, мир как отражение разума.
Ну, по сути, да, мы все с вами живем каждый в своем мире. Уж по большому счету, скажем. А что, нет, что ли? Все, что вы знаете на самом деле, это ваше знание, субъективное ваше знание. Сколько бы вы мне ни говорили, что ваше знание объективно, тем не менее, это объективность, вошедшая в ваше субъективное.
Объективность в том, что могу влиять посредством знания на мир.
А Кант абсолютно не отрицает этого.
А, как раз он это утверждает.
А почему же нет? Да. Мы, наоборот, привносим смыслы в дальнейшем, последующая философия будет говорить, мы привносим в этот смысл, смыслы в этот мир. Идеи электричества не было. Это чего? Это некая виртуальная реальность, которая создана нашими с вами опытом и этими системами, да, это некая гипотеза, которую мы реализовываем, и она работает на самом деле.
А в чем же здесь тогда ущербность-то? Все правильно?
Ущербность? А никто не говорит об ущербности.
Да?
А никто не говорит об ущербности. Просто кантовская теория познания – это почти общепризнанное место в современной философии. Это нет ущербности. Там проблемы возникают с религией, потому что Кант пытался рассматривать религию в границах только чистой вот теоретической науки. Для философа, и он мыслил как философ. Это абсолютно оправдано. Вот, причем даже современное богословие, оно использует философское наследие Канта для демонстрации определенных богословских, ну как бы уточнения богословской проблематики. Ну, например, то, что мы не можем доказать существование Бога. Для того, чтобы доказать существование Бога, нам надо, ну хотя бы, да, нам надо иметь опыт. Это так называемые кантовские антиномии космологические, ну хотя бы, да? Надо иметь опыт космоса в целом для того, чтобы доказать Бога как тот, кто сотворил весь мир. Нам надо иметь опыт Бога в целом.
Вот. Что-то не доставало.
Да, 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 да. Мы не можем иметь, мы часть этого мира, мы не можем выйти за границы этого мира, даже мы не можем взглянуть. Любая точка извне будет уже искажение целостности. Вот. У нас нет опыта мира в целом, поэтому мы не можем доказать существование Бога как такового. Мы не можем доказать, но это не значит, что Бог не существует. Для Канта это не однозначные вещи. Он будет демонстрировать существование Бога законом нравственности, который есть в нас. Откуда чувство долга? Почему оно есть? Хотя мы люди, ну, казалось бы, да? Откуда оно у нас? Откуда в нас совесть на самом деле? Это есть нечто, что возвышает нас над этим изменчивым текущим миром. Откуда это? И Кант делает вывод, что это Бог. Вот, по сути, его доказательство существования Бога – это нравственное доказательство бытия Бога.
Вот так. Вполне считается то, что творение не может познать.
Конечно, творение не может познать Творца, и философ это демонстрирует. Точно так же, да, кантовские антиномии. Мы не можем, ну, это антиномия, это как бы и тезис, и антитезис равнозначно могут быть приняты. Ну, например, мир имеет первопричину или сотворен. Мы не можем это доказать. Это дело уже веры. Мы не можем доказать. А почему мы не можем доказать? Да потому что мы не были в тот момент, когда мир творился или не творился. Для того, чтобы было научное знание, Оно должно опираться на опыт, а у нас нету его. Дальше. Мы не можем сказать мир, что первично, часть или целое. Ну, то есть мир состоит из отдельных атомов, да, складывается. Или первоначально есть образ мира, а куда потом подсовываются эти атомы.
Мы, форма.
Да, что первее, форма или части? И вот идет спор между философами. Одни говорят одно, другие говорят другое и так далее. Одни выбирают одно, другие выбирают другое. Это на философском уровне это нерешаемо.
То есть тогда это в принципе нерешаемо.
Это в принципе по Канту нерешаемо. Это антиномия.
Тут ну, это, в принципе, все сочетается.
Сочетается, а почему же нет? А почему же нет? И это вписать и в христианство возможно. Вот, вот эти подходы, да. Мир имеет... Мир конечен или бесконечен? Та же самая проблема. У нас нет опыта. У нас есть опыт вот приватный вот здесь вот. Существование здесь и сейчас, как части этого мира. Конечен или бесконечен?
Мы тогда тоже. Получается, мы не знаем, да, там то ли мир.
Мы не знаем, вокруг, как научно. Да, вокруг. Научно мы это доказать не можем. Научно. То есть в опоре на факты это иная реальность, да. Это иная реальность. Опять же, на что я указывал, да, на что я подчеркивал, то, что для того, чтобы существовало знание, оно должно быть опираться на опыт. Оно должно прийти через опыт. А у нас нету явления этого мира целиком. Отметили, да? Вот. Ну, главное, что у Канта, вот я не вдаюсь серьезно в его систему, ее не описываю. Главное, вот подвожу итог, это то, что человек у него становится в центре. Человек, по сути, в итоге это будет так воспринято, создает картину мира. Создает картину мира. И потом в этой картине мира живет. Человек становится в дальнейшем, и 20 век об этом будет очень много говорить, человек, ну, скажем, человек творческое существо. Идея телефона, ну, по большому счету, как бы, вот сложный вопрос, был или не был, но... Идея. Но то, что мы воздействуем на мир, активно его меняя, после Канта это как бы становится теоретически обоснованным. И не случайно кантовская система становится воспринятой и работающей, потому что внутренний человек меняет картину мира. Человек
но это мы делаем, да, а не через нас, Бог.
Вопрос сложный, очень сложный. Вопрос. Кант об этом не рассуждает. Кант об этом не рассуждает, и в дальнейшем на самом деле будут разные подходы. Возможно, религиозное понимание вот этого, Бог через нас, или мы отдельно от всего.
Магизм тоже получается. Человек внутренний меняет внешний мир.
То есть если, это, если через, через человека Бог.
А причем да? тут ведь.
А если сам, то да.
Опять же, очень человек всегда находится в единстве с миром, с окружающим миром. Поэтому что тут.
Внешнего нету, да?
Да, то по сути здесь проблема сложнее на самом деле. Это единство. Как представить отдельно человека без органов чувств, ну, по сути, невозможно, так и мир, ну, мы ничего не можем о нем сказать. Это...
Являются ли чувства продолжением человека, или они являются как врастанием мира в него?
Это единство, да, это вот посредник чувства, поэтому... Вот, это посредник, поэтому не существует отдельно того и отдельно этого, поэтому мы всегда учитывать должны вот эту взаимосвязь того и другого. Мы воздействуем на мир, мир воздействует на нас и обратно. И где тут первое, кто на кого воздействует?
Как бездна взглянет в человека.
Да, или, да. И кто тут первый, вот это бессмысленный на самом деле. Вот опять же, традиция. Мы созидаем традиции или традиция созидает нас?
Ну, чтобы остановить диалог, хорошая такая тема.
Ну да.
Не стоит думать на какое-то время.
Вот. Мы уже приходим в традицию, но мы же ее и воспринимаем, традицию, мы ее и формируем, мы ее и реализовываем, и передаем ее. Поэтому вот это очень важные моменты, которые в дальнейшем будут, ну скажем, восприняты и станут центральными в философствовании конца XIX, начала XX веков. Главнейшим, ну да, вот последователи Канта, неокантианцы будут говорить, важнейшим становится направленность человеческого духа для понимания культуры. Не внешние какие-то события, а вот те смыслы, в которых живет дух в ту или иную эпоху. Я с этого начинал наши лекции на самом деле. То, что античность отличается от средних веков, от нового времени и от современности тем, что дух... Человеческий дух по-разному понимает и живет в разных смыслах. Одно себе разрешает, а другое, вот то, что вы говорили, вивисекция, да, раньше нельзя, а сейчас можно. И сейчас это способ обучения этих медиков несчастных.
Повторение многократное,
да.
Бессмысленно повторять, да.
Да. Поэтому вот, это о Канте. У Канте. Что еще мне бы хотел? Да, еще один момент у Канте. Это мы сейчас в первую очередь говорили о его работе «Критика чистого разума». Еще одну работу я назову, о которой тоже надо знать и которую тоже надо помнить. Это «Критика практического разума». Критика практического разума. Практический разум – это разум действующий, разум обращенный вот на отношения здесь, на практическую деятельность, на активную деятельность. Это разум, ну, по сути, это работа, посвященная нравственности. Практический разум – это синоним нравственности у Канта. И здесь важный момент. Кант пытается создать, сформулировать универсальный нравственный закон. Универсальный нравственный закон. То есть закон, который был бы верен всегда, во все времена, для любой, ну, о культуре для любой он не говорил, но мы сейчас скажем, для любой культуры, для любого человека. Для любого человека. Сейчас мы это все вам опять же представим. Итак, значит, критика практического разума. Итак, что здесь? Кант, значит, какова формулировка этого закона? Ну, по сути, он его называет категорический императив. Здесь очень важный момент. Категорический императив. Императив, ну, с греческого это повеление. Ну, некоторыми исследователями, комментаторами здесь подчеркивается момент употребления вот этого словечка «императив». Для чего? Ну, Кант во многом полагал, что это некое как божественное повеление. Нравственность, которой мы должны подчиняться. Основной закон чистого практического законодательства, то есть вот этот универсальный закон, категорический императив, Кант формулирует следующим образом. Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства. Ну, если перевести его такой на обычный язык, то поступай так, чтобы так, как поступаешь ты, ну, скажем так, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали к тебе, по отношению к тебе. поступай так, как бы ты хотел, чтобы поступали к тебе. У него много формулировок. Еще другая формулировка. Иная. Поступай так, чтобы всегда уважать человеческое достоинство как в твоем собственном лице, так и в лице всякого другого человека. И чтобы всегда относиться к личности как к цели и никогда только как к средству. Ну, по сути, это вариация того предыдущего. То есть уважай в лице другого человека. Поступай по отношению к человеку, к другому так, как ты хотел бы, чтобы поступали к тебе. По мысли Канта, ну, давайте еще цитатка, хотя она близко, но тем не менее. Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого, так же, как к цели, и никогда как к средству. Что здесь отметим? Это общезначимость закона. Он стремится создать форму, по сути, пустую форму закона, которая в силу своей формы уже имела, ну, как бы принцип общезначимости. Это форма, которая приложима ко всем и вся. Вот та высшая форма, логическая форма, обретает у него вид такой. То есть на самом деле мы должны, и опять же здесь нет ничего, ну, скажем, такого принципиально-то нового, по большому счету. При этом вот это вот требование нравственного закона по Канту вырастает из разума, из того, что мы понимаем, что это необходимо. И по сути, Кант говорит, что мы должны так поступать. И вот поступание, поступки именно вот в виде вот этого должного, забывая о себе, да, и поступая ради другого, в этом и есть, по сути, наша свобода. Мы тем самым демонстрируем, что мы люди более высокой природы, чем закон необходимости, который существует вот в этом, ну, по сути, чувственном мире. Что человек более высокое существо, нежели необходимые взаимосвязи чувственного мира. Здесь можно, ну, мы уже с вами немножко изучали философию, можно сказать, что Кант очень близок к стоикам, стоической философии. Помните, логос, который правит миром, который разумно устроил мир, человек, как обладающий разумом, может понять этот закон и поступать по этому божественному закону даже в ущерб собственной телесности. Это стоическая мысль. Здесь мы видим у Канта очень близкие идеи. И долг, на самом деле, для Канта, долг поступать по этому нравственному законодательству, который человек опознает в себе, для Канта это синоним свободы. Это говорит о том, что человек – существо более высокое, нежели этот мир чувственный. Что он может преодолевать, да, он может войти в горящую избу, он может пожертвовать ради собой, ради благолюбимого.
Ну, отсюда осознанная необходимость, свобода.
О, вы знаете, вот свобода как осознанная необходимость, дело в том, что свобода как осознанная необходимость, в том, разница в том с марксистами, в том, что понимать под необходимостью. Для марксистов это одно, для Канта это развитие личности, да, это развитие нравственности.
Но при этом любить не обязательно.
Кант говорит о, опять же, любовь как научная категория, ну, пока еще не присутствует в философии. Хотя нет, присутствует у Платона, я не прав. Кант говорит о разуме. По сути, о научном разуме. Он говорит о логике. Любовь, ну, по сути, для Канта вот это вот подчинение этому нравственному закону, это есть некий вид любви на самом деле.
Честный случай.
Да, это на самом деле есть вид любви. Он очень сухо, очень так скрупулезно, очень методично пишет в этой книге, и на самом деле дух его воспламеняется, когда он пишет о долге. А что такое долг? Это подчинение вот этому, мы должны подчиняться. Вот я сейчас даже продемонстрирую, когда он пишет о долге, он просто воодушевляется, когда говорит о долге. Долг, ты возвышенное, великое слово, в тебе нет ничего приятного, что льстило бы людям. И откуда возникают необходимые условия того достоинства, которое люди только могут дать себе? Это может быть только то, что возвышает человека над самим собой, как частью чувственно воспринимаемого мира, что связывает его с порядком вещей, единственно который рассудок может мыслить, который вместе с лем и так далее. То есть долг – это… Сейчас еще. Это не что… О! Долг – это не что иное, как личность, то есть свобода и независимость от механизма всей природы, рассматриваемая вместе с тем, как способность существа, которое подчинено особым, именно данным, собственным разумом, чистым практическим законам. То есть на самом деле долг внутренне в него входит, и вот это вот стремление, осуществление, и он почти его любит. Он почти…
Получается, что Бог – это особо-то и нет.
Опять же, вопрос, откуда это чувство? Не стоит ругать философа за то, что он говорит. Я просто как мне почувствовалось. Когда философ говорит, я буду сейчас говорить только о человеческом разумении. То, что можно зафиксировать как общезначимое. Вот, я сейчас говорю о науке, говорит Кант. Вот, то, что я смотрю, докуда проходит наука. Тем не менее, наука у него, скажем, для ее собственного существования должна существовать область, которая превышает, по сути, человек должен возвышаться над чувственным миром. Что это за чувство, что это за мир свободы? Понятно, для Канта это мир божественный на самом деле. Что это за мир? От каков его статус? Кант не рассуждает об этом, потому что я философ, я могу сказать, что это Бог, но это уже дело веры. Это не есть философское построение. Он говорит, давайте жестко зафиксируем то, что общезначимо, то, что мы можем подтвердить фактами, то, что мы можем наблюдать. Вот, реальности, ну, типа вот то, что мы с вами говорили, сотворен мир или вечен, ну, можно, конечно, сказать, можно, конечно, но философски это выход за пределы философствования. Я остаюсь в границах философствования. И работа, которую он пишет о религии, это религия в пределах одного только разума. То есть религия, вот это религиозное отношение, но в пределах одного только разума. Это не есть богословие. Богословие, в отличие от философии, как говорит тот же самый Фома, это есть дело человеческого ума, это есть дело человеческого мышления. Богословие – это действие божеское, божественное. Вот. Так что Кант – такая фигура очень непростая.
Религия – это частное действие человеческого разума, что ли?
Религия – нет. Религия… Ну, у него все есть. Все есть. Действие человеческого разума. Человек и есть принципиально субъект.
Но эти религии изменяют человека, а не человека.
религия, да, богословие, ну, по сути, да, божественное действие изменяет человека, богословие, теология изменяет человека, открывает то, что выше человека открывает. Потому что, опять же, ситуация такая, разумом, если мы остаемся только в границах разума, мы признать Бога, человечества Христа не можем. Если мы в границах вот такого технического, жесткого, философского разума. Бога, человечества Христа, мы...
Не согласуется.
Не согласуется. Это бесконечное и конечное в одном. Причем...
Ну... Взаимоисключающее.
Да, взаимоисключающееся. Взаимоисключающее. Вот. Религия у него... Ну, по сути, все процессы у него, они субъективны, принципиально.
Теология и религия не являются таким случаем. Религия человека, теология Бога.
Ну, скажем, это скажут последующие протестанты, они будут различать вот именно в этом. Но для Канта есть философия и есть, ну вот насчет там богословия трудно сказать, он даже более того, он пытается с помощью философских терминов просветить догматы. Он выходит несколько за границы этого, за границы только философского построение, он пытается просветить догматы и объяснить, как это надо понимать, догматы с философской точки зрения. Это он, конечно, уже много взял на себя. Но, опять же, обратим внимание, что на чем это базируется? Человеческий ум силен, человеческий ум может довольно много. Иногда он забывает о своей ограниченности у Канта. Вот его позиция. Полистайте ради интереса критик вот, религии в пределах только разума. Работа Канта.
Религия в пределах только разума.
Да, религия, она так и называется, работа. Религия в пределах только разума.
Потому что, я так понимаю, это во многом то, как сейчас многие ученые, вообще мир секулярно смотрит на религию. В пределах только разума, получается, как вот типа как Кант.
Сразу протестантизм, на самом деле.
Ой, вы знаете, вот вы поосторожнее со мной такие слова о протестантизме, потому что, в общем, я им как бы серьезно занимаюсь.
Мы только хотим.
Вот, и там все значительно сложнее, и очень часто мы, скажем, выдаем идолы за то, что действительно есть протестантизм. Я не говорю, что обо всем. Я не говорю, что там все хорошо, но очень часто мы не совсем адекватно интерпретируем то, что есть в протестантизме. Да, это там много с чем можно поспорить, но иногда, очень жестко говорить, вот протестанты, они все там плохо наговорили, это неправильно, принципиально неправильно. Не-не-не-не, вот тут протестантизм, они вон там человека и так далее ставят в центр. Обычный взгляд на протестантизм, вот протестанты, человека ставят в центр и все подчиняют, и Бога подчиняют человеку, и весь мир подчиняют человеку.
Не, я имею в виду не это, я имею в виду как раз некое вот разделение божественного человечества.
Это есть, да, это есть протестантизм, это действительно есть церковь видимая, и церковь невидимая. Да.
И здесь как раз получается, что вот там вот Бог, а здесь вот целый мир.
Вот. Хорошо. На этом давайте позвольте мне закончить. Ладно. Что бы я еще хотел. Нет, еще несколько слов я бы сказал. Я хочу сказать. Последующие мыслители Фихте, Шеллинг, Гегель, по сути, это такая непрерывная связь, когда Фихте пытается разрешить проблемы, поставленные Кантом. Он считает, что он их во многом разрешил, но через некоторое время становится ясным, что у самого Фихте появляются новые проблемы. Эти проблемы пытаются разрешить Шеллинг и Гегель, которые тоже как бы якобы разрешают эти проблемы, но в дальнейшем оказывается, что в их подходах есть собственные проблемы. Гегель, например, проблема Гегеля – это то, что все у него подчиняется жесткой рациональности. Вот свобода как познанная необходимость – это такой гегелевский тезис, один из центральных. Все в мире разворачивается по воле Божией, и причем неважно, какой ты маленький, какая это вам, о чем ты думаешь, главное, как думает мир в целом и человечество в целом. Вот такой гегельский. В гегельской философии теряется личность, воля отдельного, свобода отдельного человека. Это было воспринято как огромная потеря, и отсюда появляются мыслители, которые восстают уже против Гегеля. Опять же, вот Гегель, Фихте, Шеллинг, Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель и реакция уже на Гегеля – это Сёрен Киркегор и Артур Шопенгауэр. Ну и более поздняя реакция – это Людвиг Фейербах, и еще более поздняя – это Фридрих Ницше. Такая, вы знаете, последовательная генетическая связь этих мыслителей. На это я бы обратил ваше внимание. Ну, если говорить о проблемах, вот как эта связь прослеживается, ну, скажем, да, то у Канта все-таки присутствует дуализм, ну, хотя бы. У Канта присутствует дуализм, но хотя бы дуализм разума теоретического и разума практического. Теоретическое и практическое знание, дуализм этот присутствует, и Кант пытался его разрешить, но ему это не удалось, и это проблема, которая воодушевляет Фихте, и Фихте создает целостную систему, целостная система, которая преодолевает этот дуализм. Фихтовская система, фихтанская система можно назвать субъективной. Идеализм. То есть все разворачивается из деятельности сознания, из деятельности «я». Но со временем у самого Фихте появляется проблема, потому что проблема – это реальность внешнего мира. Насколько он реален, ну это и у Канта, кстати, да? А если все разворачивается у Фихте из самосознания, из действия сознания, сознания как такового, из «я» с большой буквы, это как бы центр личности, то возникает вопрос, каков статус природы. И на это отвечать пытается Шеллинг. И он, по сути, создает такую очень подвижную философию природы. Шеллинг, для которого природа – это есть, по сути, самопроявление, это природа, ищущая своего самопроявления, ну, природа, как ищущая своего осмысления, своего самопроявления.
Сама природа ищет.
Ну, природа, как, ну, понятно, нет, не сама она, но, понятное дело, как бы импульс от Бога, от вот того самого центра.
Через разум человека все равно, да? Самопроявление.
Человек – это высшее проявление природы, поэтому через человека… Сейчас, простите. Алло. Да. Наташ, ну я минут через 5 могу выйти. Ладненько, на Курской, ладненько. Вот. Человек – это высшая часть природы, и поэтому через его самосознание природа сама себя опознает. Мир в целом себя опознает, да? Да.
Что?
Атеист. Ну, опять же, мир сотворен, человек часть этого природы, часть этой природы, высшая часть этой природы, и природа опознает через этот мир. Почему пантеизм? Хотя, с другой стороны, пантеистические мотивы у Шеллинга, можно зафиксировать. Ну, как любая такая логическая система, говорящая, связывающая Бога с миром, она как бы. Бог связан с миром посредством логики, следовательно, есть уже связь между Богом и миром, и поэтому, причем жесткая связь, и пантеистические мотивы тут присутствуют.
Это у кого?
у Шиллинга. Гегель, у него тоже есть, ну, скажем так, панлогические тенденции. Гегель, который разворачивает все из идеи, из божественной идеи. Весь мир есть развертывание божественной идеи, абсолютной идеи, как он говорит. От начала до конца. Гегель, но у Гегеля и центром философствования Гегеля как методы – это логика, логика. Все подчиняется жестким закономерностям. Каково место свободы человека и так далее. У Гегеля теряется человек, индивидуальный. А христианство уже давно это прочувствовало, что человек – свободная личность, свобода. И против вот подавляющего рационализма, сводящих всех людей к одинаковости, что имеется у Гегеля, неважно, какой ты личность, главное, что ты, скажем так, вот, коммунисты будут говорить, ради рабочего класса, значит, ты хороший. Ради буржуазии, следовательно, ты плохой. Я вот марксистская этика, да, когда я еще там давно-давно учился, я думал, ну сейчас я тут такое открою. Мне было это очень интересно, это еще в те далекие времена. Такое открою, ну здорово, вот этика, здорово как. О нравственности, ну сейчас услышу. А там одна мысль всего лишь. Одна мысль. Если это на благо рабочего класса, ты замечательный, ты правильно, ты нравственный. На благо буржуазии ты плохой, ты злой и всякое такое. Вот. То есть тут не важно, какой ты, не важно, какие твои какие твои внутренние движения, какие внутренние чувства. Уже просто где ты находишься, уже автоматически становится твоим ощущением. Это Гегель, это гегельянство на самом деле. Гегель не зря почитался в советскую эпоху. Один из источников там, источников Гегель.
Около основателей марксизма.
Да, это более того, один из основателей.
Классическая немецкая философия.
Да, диалектический метод Гегеля. Тройственный.
Все изучали, да. Но ничего не понимали.
Почему? Многие понимали. Ну, не скажите. Более того, опять же, у Гегеля там вот в марксизме непонятно, почему. Да, кстати, вот у меня всегда... Ладно, не буду. Почему... Да, если все есть процесс развития, процесс противоречия, процесс преодоления и рождения нового, то почему коммунистическая стадия более высокая, и она сама себя не будет отрицать? Непонятно. Но вот как-то очень здорово это выносило из-за скобки в марксистском мышлении. И как-то вот на самом деле, логичная мысль. Простая мысль.
Далее ничего лучшего быть не будет.
Да, вот, это как бы исключение, внутреннее противоречие к собственным основам. Ладно, да, и как реакция на Гегеля, это Сёрен Киркегор и Шопенгауэр, который на самом деле, Шопенгауэр говорит, мир есть воля и представление. Кьеркегор. У него множество. Кьеркегор. Его по-разному транскрибируют. Это датский мыслитель. Которые на самом деле не согласны вот с этим оболванием всех под одну гребенку. Я очень грубо говорю, но тем не менее. Подчеркивает индивидуальность, неповторимость. Человека Киркегор и Шопенгауэр говорят, что мир есть воля. Мир есть воля и представление. Но представление – это от Канта, там мир в себе, как внешний, и те явления, которые мы, как феномены, которые мы воспринимаем. А основой является воля. Причем эта воля, по Шопенгауэру, неразумная. Она неразумная. Она хочет одного только – хотеть. Она всегда ненасытна, она всегда внутренне алчит, воля. Воля хочет хотеть, она ей всегда не хватает. И поэтому в этом мире, этот мир полон внутренне пессимизма, страданий и так далее. Воля страдает, поэтому она стремится к тому, чего у нее нет. Вот, опять же, если у Гегеля это центром было разум и логика, как то, что движет миром, то у Шопенгауэра это воля. Причем неразумные, обратим внимание, да? Ну и Ницше – это как бы один из вариантов продолжение Шопенгауэра. Жизнь как таковая, движение как таковое, жизнь, которая хочет единственное жить, хотеть, преодолевать, рождать новое, творческое и так далее. Вот. Хорошо. На этом закончим. Я рад, что вы меня послушали.
Достойную истину, истину блажить тебя, Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим, без исцеления, Богослова, родшую, сущую, Богородицу, тебя величаем.
Хорошо. Спасибо.
Пожалуйста.
Объемы там читать,
конечно. Объемы хорошие. Ну так это же радует. Я бы обратил ваше внимание на Киркегора.
На Киркегора?
Да, это будет чтение полезное и с христианской точки зрения. Это мыслитель, который очень востребован в 20 веке.
Сёрен Киркегор.
И в философском плане, и в богословском плане. Сёрен Киркегор, его работы центральные, ну их много, ну посмотрите. Обратите внимание на философские крохи, это такая философская работа, на работу заключительная, ненаучная, философская, заключительная,
ненаучная, философская, как это называется, разъяснение, пояснение к философским крохам. Такой огромный труд по сравнению с философским крохом. Понятие страха. Обратите внимание, понятие страх на эти работы. Вот Киркегор я вам советую почитать, это будет полезное, полезное писание, чтение, но при всем том, что вы будете читать, хотя и там есть, это действительно, это христианский мыслитель. Вот, помните, что это реакция на Гегеля, который все и всех подчинял законам логики. Я очень грубо говорю, вот я для вот этого микрофона очень грубо говорю, но на первом, в первом приближении пусть будет так, чтобы было понятно. Вот. Вот такие дела.